Продолжаем читать книгу «Исход». И напомню, в прошлый раз мы говорили о бедном сердце фараона, которое ожесточилось, которое было ожесточенным, в том смысле, что он никогда и не хотел покоряться никакому Богу. И это ожесточенность сердца ясно проявилась и в тех поступках, который он делал еще до того, как пришел к нему Моисей, чтобы освободить народ. Это некая традиция поведения и долго-долго бывшая вот, способность, навык жить, руководствуясь только собственной волей, собственным разумением. Для такого человека любая иная воля она воспринимается как вызов и желание эту волю сокрушить. И поэтому, когда приходит Моисей и говорит, что вот нужно сделать так-то и так-то, сердце фараона ожесточилось, не собирается слушать кого бы то ни было, какого-то человека или какого-то бога, он же его не видит. Но все-таки человек... обычный человек, он слаб бороться с Богом, он слаб идти против рожна, он слаб действительно в силу своей человеческой немощности. Но вот в таком случае Господь творит следующее, он отступает от человека. Мы ведь, обычные люди, не задумываемся, насколько все, что с нами происходит, есть действие божественной силы, божественной любви, божественной благодати. Как сказал некогда апостол Павел в беседе на Ареопаге, он сказал, что все мы им живем, движемся и существуем. И объективно любое творение, оно так или иначе поддерживается над бездной небытия силой и действием Божьим. И насколько человек воспринимает эту действующую в себе силу, действующую в себе благодать, как дары Божьи, и насколько он сознает это, насколько он готов следовать этим волениям, этим действиям божественным, настолько в нем приумножается всякое божественное действие. И наоборот, человек, который осознанно или неосознанно поступает не по воле Божией, не исполняет его заповеди, не прислушивается, скажем так, языком банальным голосу своего сердца, то он, наоборот, все дальше и дальше отдаляется от Бога, все меньше в нем проявляется даров Божьих, все меньше в нем можно узреть образ и подобие Божье, все больше в нем зла, осознанной ненависти, осознанных разных греховных привычек, именно сознаваемых как зло, как разрушение, но человек это делает. И все равно Господь не отступает от человека, он поддерживает, он стучится в его сердце, он как-то пытается воздействовать на человека, чтобы остановить его на этом пути в никуда, ибо это человек и возможность действия на него Бога, она чрезвычайно велика. Но бывают случаи, когда человек творит вещи совершенно противные божественной премудрости, божественному милосердию, божественной справедливости, божественной любви. И тогда Бог отступает от человека, он отворачивается от него, и вся жизнь этого человека рушится. И в Священном Писании перечислены ряд таких человеческих действий, которые приводят к совершенному отторжению от Бога. Бог отворачивается от человека, и мы еще увидим и не раз помним про то, какие это человеческие действия. Так вот здесь фараоном происходит нечто подобное. Бог отворачивается от человека, и ожесточение его сердца приобретает, ну скажем так, размеры огромные, для размеры которых сам фараон вынести не может. Не потому, что вот так повлиял на него Бог, а Бог просто отошел, предоставляя человеку жить так, как он хочет. Но ведь это, если бы люди сознавали вообще природу вещей, ведь это и есть самое страшное в жизни. Ведь, собственно, это и есть состояние бесовское. Бесы – это существа, которые мгновенно стали жить только по своей воле. Собственно, вот эта мгновенная неспособность существа жить по воле Божьей, мгновенное превращение существа в то, чтобы он жил только и чувствовал, переживал только собственные какие-то вещи, чувства, воления, и был совершенно категорически неспособен воспринимать положительно волю Божью, вот это и делает этих существ бесами. И вот, по сути дела, Бог отступает от фараона, и он не может остановиться, даже видя, даже сознавая полное разрушение своей страны, своего мира, всего того, что для него было ценным, он не в состоянии остановиться, он упорно хочет, чтобы было так, как он. Да хоть ты что, хоть трава не расти, хоть все пропадет пропадом, но я не уступлю никогда. Вот это отступление фараона есть действие, отступление Бога есть действие Бога. Это его воля, это он так хочет. В ответ на упорство фараона он оставляет его собственному упорству. Получается тоже синергия. И такая синергия отнюдь не редкое явление в нашей жизни. Мы привыкли сознавать, что человек и Бог действуют в лоне, то есть с целью спасения человека совместно, синергийно. То есть благодать Божья, она вместе с волей человеческой творит спасение человека. Но ведь точно так же все это происходит тогда, когда человек хочет собственной гибели. Ведь он совершенно хочет своей гибели, и Бог совершенно его на эту гибель может оставить. И тогда неоткуда взять больше человеку помощи. Он не может, это всего лишь его собственное желание. Это не Бог вложил в него это желание. Это оно само его собственное. Он не хочет подчиняться Богу. Не хочешь, не подчиняйся. И больше неоткуда взять человеку никакой возможности, чтобы остановиться на пути саморазрушения, на пути разрушения себя, своих близких, своего народа, своей страны. Он не может, потому что единственное благо в этой жизни, оно исходит только от Бога, а он не хочет принимать от него никакого блага. И поэтому можно так образно, хотя это очень неправильно, но можно сказать, что его разрушительная воля, фараонова разрушительная воля, его ожесточение против Бога, приводит к тому, что Бог просто оставляет его на самого себя. Но эта оставленность фараона умножает его разрушительную волю, в куб возводит. Или там в тысячную степень, не в бесконечную, как у бесов, а в какую-то конечную, но очень большую степень. Так что фараон не может остановиться в своем ожесточении, в своем разрушение. В пятой главе мы встречаемся с тем, что Моисей и Аарон требуют у фараона отпустить народ для служения Богу в пустыне. первое требование, вот только они пришли к фараону и потребовали, чтобы фараон отпустил народ, зная, конечно, что фараон ожесточится и слушать не будет. И вот это требование, оно приводит к тому, что условия работы израильского народа вот в том делании, в котором они делали, стали еще хуже. То есть их работа, изготовление кирпичей стала труднее. Она была утяжелена тем, что теперь им надо солому и все то, что необходимо для производства кирпичей, добывать самим. Раньше это доставлялось, и они из этого должны были делать кирпичи. А теперь они сами должны были это добывать, но урочное количество кирпичей они должны были все равно сделать. И это приводит, как мы читаем в 5 главе, не только к ухудшению работы, но и к своеобразному, ну скажем так, разрушению отношений народа к Моисею и Аарону. Вот глава 5. «И приставники же понуждали их, говоря, выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома. А надзиратели сынов Израилев, которых поставили над ними приставники фараонова, били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор? И пришли надзиратели сынов Израилев и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи, говорят, нам делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему. Но он сказал, праздны вы, праздны, поэтому и говорите, пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же, работайте, солому не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте. И увидели надзиратели сынов Израиля в беду свою, в словах, не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их. И сказали им, да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. И обратился Моисей ко Господу и сказал, Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей, для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим, избавить же ты не избавил народа твоего. Через несколько недель они будут освобождены и от этой работы, от действительно рабского, бесправного труда и от всякой другой работы. Но покой, подлинный покой, который уготовал им Бог, обретут только их дети. И их еще ждет очень-очень много трудностей на пути к той свободе, к тому покою, к тому утешению, которому и приуготовил этот народ их Бог. То есть избавление пришло в лице Моисея. Но избавлением никаким не пахнет. Мы, знающие Библию, читающие ее не раз, знаем, что закончится все хорошо, будут много чудес, будет чудо из чудес, переход через Черное море, будет вступление в землю обетованную, действительно земля, которая течет молоко и мед. Но все это будет, несомненно. Но мы знаем, что путь к этому долгий. Даже если бы они послушались Бога и не сопротивлялись бы Ему, и вошли бы в землю обетованную в тот же год, как вышли из Египта, даже при этом, в этом случае, их ждало бы очень много испытаний, и связанных вот с ухудшением работы, и частично задевших казни египетские, и страх в пустыне, и жизнь в пустыне, и жажда, и манна небесная, которая, ну, не похожа на котлы с мясом, и стояние у горы, и пост, и молитва, и завет, и сражение. Много чего бы было, если бы они послушались, и даже в течение года бы вошли в землю обетованную, и то это было бы очень трудно, и дорогого бы им стоило. И мы так тоже думаем. Мы думаем, что вот сейчас я уверую во Христа, и завтра моя жизнь будет другой. Она действительно будет другой завтра. Вот я сегодня уверую во Христа, и завтра она будет другой. Но это не значит, что завтра все в моей жизни, так как я это понимаю, будет именно так, как я этого хочу. То есть отнюдь не проснусь человеком, который не болеет, не страдает, не мучается, у него нет никаких проблем, финансовых трудностей, скорбностей, семейных неурядиц и так далее. Вовсе этого нет. И никто этого не обещает. Нам обещают Царство Божье, гарантируют вход в это Царство Божье. Нам гарантируют, что все наши усилия, направленные к Богу, будут не тщетны, не напрасны. И действительно, то, к чему стремится, если бы она знала это, сознавала это, всякая человеческая душа, это будет нам дано, но не тотчас, не сразу. И даже Христос, которого мы совершенно в последнее время не понимаем и не принимаем, и Он обещает нам Царство Божье, и мы готовы это Царство Божье принять со всеми радостями, веселостями, красотой, благолепием всего того, что мы понимаем под атрибутами Царства Божьего, так вот, даже Христос нам говорит: в терпении вашем стяжите души ваши. Даже Он говорит: Царство Божие силой берется, и употребляющие усилия достигают его. Он не говорит, что ты уверовал, и завтра тебе будет хорошо. Ты уверовал, и все стало по-другому, но совсем не сразу станет хорошо. Или, как по-церковнославянски, этот момент еще более подчеркнут: Царство Божье нудится, и нужницы достигают е. То есть принуждающие себя, но нудится, то есть вообще это путь нудный, он закончится радостью, но пока ты это делаешь, надо к чему-то себя принудить, то есть что-то делать, что объективно чувственно воспринимается как нудная вещь. Но нам это трудно, мы совершенно к этому не готовы. Более того, мы не то чтобы физически или морально к этому не готовы, мы чувственно к этому не готовы, мы разумом к этому не готовы, мы не хотим сейчас даже слышать об этом. Нам кажется, что любой человек, который скажет, что для достижения Царства Божия нужны претерпевать какие-то нудные вещи, он вообще ничего не понимает в Евангелии. Нет, для нашего восприятия Царство Божие — это только радость, радость, радость плюс веселость. Или веселость, веселость, веселость плюс радость. Всегда и везде, и всю свою жизнь, с момента, как я уверовал. Вот так мы воспринимаем Евангелие, а оно не так. И поэтому, когда к нам приходит благая весть, вовсе не значит, что завтрашнего дня станет действительно приятно, скажем так, приятно. Вовсе не так. Нас ждут трудности, и их немало. Хотя, несомненно, одно: в лице Моисея к народу пришел Бог. Он уже пришел. Он все сделает. Но все то, что он будет делать, вовсе не несет приятности лично мне. Закончится это все хорошо, но сейчас мне неприятно. Как и говорят некоторые святые 20 века, с Богом не всегда легко, не всегда приятно. Но в божественном смысле этого слова, именно в божественном содержании смысла этого слова, всегда хорошо, хотя и не всегда приятно. И, конечно, и Моисей сам еще не готов к такому обстоятельству, к таким трудностям, и он сразу начинает возмущаться, хотя жизнь народа и жизнь его собственно уже меняется, и это следствие того, что Бог вмешался уже в жизнь. Но очень часто и израильский народ, и Моисей поначалу, и уж тем более мы воспринимаем вмешательство Бога в нашу жизнь как усиление страданий. На самом деле, то действительно так воспринимается Бог в жизни человека, к этому вмешательству неподготовленным. И здесь тоже важно не ожесточить сердце, как фараон, не ожесточить, чтобы не стать богопротивником. Кто-то, переживая из-за того, что временные сладости, временные удовольствия, они исчезли, наступила череда временных трудностей, ему в сердцах, а иногда и словами хочется сказать: да зачем мне вообще тогда нужно? Это вера, это служение, это христианство, этот Бог. И так было трудно, стало еще хуже. И вот это ожесточение сердца может поразить не только фараона, но и тех, кого из-под власти фараона желают освободить. И именно это ожесточение сердца и проявил израильский народ. Моисей справился с этим. В конце концов, и Аарон справился с этим. И даже кое-кто из народа с этим справился. Но в целом народ ожесточил свое сердце. И поэтому в тот же самый год он не войдет в землю обетованную. Из тех, кто вышли, выйдут из Египта, почти никто не войдет в землю обетованную. А те, кто вышли и дойдут, очень многие из них так и не наследуют подлинного покоя, уготованного им Богом. В 7 главе мы читаем, собственно, описание, начал того духовного явления, которое называется казни египетские. «Но Господь сказал Моисею: смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком. Ты будешь говорить все, что я повелю тебе, а Аарон, брат твой, будет говорить фараону, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей. Но я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон же не послушает вас, и я наложу руку мою на Египет, и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской, судами великими. Тогда узнают египтяне, что я Господь, когда просту руку мою на Египет и выведу сынов Израилев из среды их». Вот Аарон поставлен как бы пророком Моисеева. Он как бы уста Моисеева. Это так случайно получилось, в силу того, что Моисей был косноязычен. Но это случайное обстоятельство, оно учит их обоих смирению, которое им в таком важном деле совершенно необходимо. Моисей не может ничего подумать о себе, ибо беспомощен без фараона, без Аарона, а Аарон ничего не может мнить от себе, ибо он ничто без Моисея. Очень хороший тандем, помогающий им не превозноситься и внимать словам Божьим. Но кроме этого, это ведь еще и образ и образец для всех евреев, для всего израильского народа. Как Аарон был устами живого Моисея, так и сам Моисей был устами живого Бога. И через это общение израильский народ должен был понять, что дело не только в Моисее, который к ним пришел. В лице Моисея к ним пришел Бог. Моисей – пророк живого Бога. Он говорит то, что говорит ему Бог устами Аарона. Но дело не в самом Моисее, а тот, чью волю, в том, чью волю осуществляет Моисей. Надо было понять, сразу познать, что к ним пришел не Моисей, к ним пришел Бог. Они этого не поняли. Они это не увидели сразу, и за это, собственно, их обличают последующие пророки, особенно ярко Стефан в своей речи перед Синедрионом. Но так ведь и фарисеи, и книжники эпохи Христа. Важно было увидеть, что к ним пришел Бог. Но люди готовы видеть кого угодно, только не Бога среди самих себя. И христианин, человек, служащий Христу, тоже должен уметь видеть это, увидеть, что дело не просто в правде, не просто в распятом несчастном человеке, не просто в том, что так замечательно и высоконравственно Евангелие, а в том, что теперь среди нас живет Бог. И вот это мы очень часто забываем, а некоторые просто даже никогда и не познали.